Гэри Киси. Твое финансовое преображение. Сила стратегии. Глава 10. Видения и сны. Я резко сел в постели и сказал Дрэнди: «Ты беременна девочкой». Из пяти наших детей только однажды Бог сказал нам пол. Это была Полли, наш четвертый ребенок. Я думаю, это было сделано для того, чтобы мы могли ее удержать, поскольку наша семья попала в автокатастрофу, когда Дрэнда была на 6-м месяце беременности. Молодой человек, двигавшийся со скоростью 55 миль, 90 км в час по двухполосной дороге, резко затормозил прямо перед нами. Времени остановиться не было, и мы врезались в его машину. Никто серьезно не пострадал, но мы все отправились в больницу. Дрэнда, будучи беременной, получила гематомы от ремня безопасности, который врезался ей в живот. Она беспокоилась о Поле. Впрочем, поскольку Бог говорил с нами о Поле, мы чувствовали себя спокойно и знали, что с Поле все в порядке, как оно и было. Говоря о Поле, я помню, как она, уже будучи замужем, была беременна своим первым ребенком. Мы с Дрэндой должны были уехать из страны в командировку. К сожалению, срок родов в Поле приходился как раз на середину этой командировки. Ну и, конечно, если вы знаете мою жену, Дрэнда не собиралась пропускать роды своей девочки. Поэтому мы думали, не отменить ли нам поездку. Я провел некоторое время в молитве об этом, и Святой Дух сказал мне, что дата родов была определена неверно и что ребенок родится на следующий день после нашего возвращения. Я рассказал Дрэнди, что Господь сказал мне о дате, и мы отправились в поездку. Когда мы вернулись домой, у Поли начались роды именно в тот день, который был указан Господом. Айвори, наша очередная внучка, родилась точно в срок. Это примеры того, как Святой Дух говорит с нами о жизненных проблемах, причем слова Святого Духа исходят из нашего собственного духа. Но есть и другие способы, которыми Святой Дух говорит с нами и о которых нам следует знать. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего». Иоиля, 2 глава, стихи 28 и 29. Пророк Иоиль говорил, что наступит день, когда Бог изольет свой Дух на все человечество. Мы живем в этот день сейчас. В день Пятидесятницы Святой Дух сошел на тех, кто ждал наверху. Толпа, увидев, что все, кто был наверху, говорят на иных языках и славят Бога, подумала, что они пьяны, и спросила, что это такое. Петр встал, чтобы обратиться к толпе. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». «И на рабов моих и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего и будут пророчествовать». Деяния, 2 глава, стихи с 14 по 18. Сны и видения – это очень большая часть того, как Святой Дух говорит с нами. Я не знаю, почему иногда Святой Дух говорит тихим, спокойным голосом, а иногда во сне. Полагаю, ответ отчасти заключается в нашей ужасной занятости. Когда мы молчим, он может привлечь наше внимание. А может быть, дело в том, что мы находимся в таком смятении или обстоятельства складываются так, что трудно расслышать этот тихий, спокойный голос. Святой Дух просто хочет убедиться, что мы поняли послание. В конце концов, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Какова бы ни была причина, я благодарю Бога за сны и видения. Сны и видения похожи. И то, и другое – картины, которые мы видим, с той лишь разницей, что видения мы видим, когда бодрствуем, а сны – это картины, которые мы видим, когда спим. Что касается видений, то у меня было всего несколько, которые я бы назвал открытыми видениями, то есть видениями, когда вы бодрствуете и видите их как наяву. Самое значимое видение у меня было, когда я был призван проповедовать в возрасте 19 лет. Примерно за месяц до этого я был крещен Святым Духом. Конечно, все это было для меня в новинку, поскольку в деноминационной церкви, которую я посещал, не очень-то учили о Святом Духе. Но это был мой день рождения, и меня пригласили на уютный ужин с друзьями. Мы сели за стол, поблагодарили за еду, и вдруг я почувствовал, как Святой Дух очень сильно сошел на меня. Опять же, я был новичком в этих делах, но знал по крещению Святым Духом, каково это, когда Святой Дух сходит на тебя. В тот момент я не знал, что делать, поэтому попросил разрешения выйти из-за стола и вышел на воздух, так как наружная дверь была прямо за моей спиной. Когда я вышел на улицу, Божье присутствие стало еще сильнее, я увидел открытое видение, то есть я действительно видел эти вещи так же, как если бы я сегодня смотрел на что-то реальное. Я увидел, что стою за небольшой кафедрой и говорю с людьми в зале. В помещении было около 35-40 человек, все сидели на складных стульях. Я понимал, что сейчас ночь, так как через окна было видно, что снаружи совсем темно. Затем раздался голос и сказал: «Я призываю тебя проповедовать мое слово». Это повторилось трижды. Затем изображение исчезло и помазание исчезло. Когда я вернулся в дом, друзья спросили меня, что случилось, и я ответил: «Я думаю, что я только что получил призвание проповедовать». Помню, как в тот вечер я вернулся домой и рассказал отцу о случившемся. Он сказал, что проповедники не очень хорошо зарабатывают. Это было все, что он сказал. На тот момент он не был христианином, но, хвала Богу, он отдал свое сердце Иисусу, когда ему было 80 лет, и сейчас он на небесах. В данном случае я верю, что Святой Дух говорил со мной в открытом видении, потому что, во-первых, я был молод. Он знал, что за служение ему я столкнусь с гонениями в своей семье и что мне нужен был этот якорь для предстоящего пути. И действительно, это видение продолжает являться мне все эти годы. Еще одно мое открытое видение произошло в старом фермерском доме, где мы жили. Мы прожили в этом старом, разрушенном доме почти 9 лет, большую часть этого времени в страшной нищете. Но когда мы стали узнавать, как действует Царство Божье, мы начали процветать и полностью избавились от долгов. Именно в тот момент Бог исполнил то видение, которое было у меня в 19 лет, когда Он призвал меня проповедовать. Именно в тот момент, спустя 21 год после моего призвания проповедовать, Бог сказал мне основать церковь. До того момента я учился в колледже и работал в финансовой сфере в течение 21 года. И теперь, когда мне было 40 лет, Бог сказал мне начать действовать и основать свою церковь. Мы открыли церковь в подвале христианской радиостанции, и в первый же вечер, когда мы собрались там, все совпало с видением, которое Бог послал мне 21 год назад. На том первом служении я увидел тех же людей, сидящих на складных стульях, и те же окна, темные из-за времени суток. Я увидел ту же маленькую кафедру. Мы с Дрендой основали свою церковь и были так воодушевлены Царством Божьим, что нам было совершенно безразлично, где жить. Мы знали, что в конце концов нам придется покинуть фермерский дом, так как теперь у нас было уже 5 детей и нам не хватало места. Однако мы были так поглощены своим процветающим бизнесом и церковью, что были счастливы и так. Но однажды, вернувшись домой из церкви, я вошел в гостиную и сел на диван. Когда я сел, комната вокруг меня вдруг исчезла, и я увидел ту же самую комнату, в которой только что сидел, но теперь без единого предмета мебели. Дверь, через которую я только что вошел, открывалась в столовую, а диван, на котором я сидел, стоял напротив этой двери. Я видел столовую со своего места в гостиной. Так что не только гостиная была совершенно пустой, но и столовая тоже. Видение длилось всего около 5 секунд, и наблюдая его, я понял, что пришло время покинуть этот дом. Когда видение закончилось, я сразу же рассказал Дрэнди о том, что произошло, и сказал, что пора уезжать. И снова я верю, что в этом случае видение использовалось для того, чтобы донести Божий план, прояснить его. Мы были заняты, и было бы легко откладывать и дальше. Но в видении ощущалась настоятельная необходимость. Пора уезжать. Лишь позже мы поняли, в чем была срочность. Мы арендовали фермерский дом в течение этих 9 лет и знали, что нам придется уехать, когда там начнется давно запланированная жилищная застройка. Но никто не знал точно, когда это произойдет. Короче говоря, Бог направил нас на прекрасную землю, где мы строили свой новый дом. Мы планировали строиться не спеша, по мере того, как у нас будет находиться для этого время, рассчитывая, что на это может уйти 1-2 года. Однако, когда мы работали над новым домом около полугода, нам позвонил домовладелец и сказал, что мы должны съехать из маленького фермерского домика через месяц. Мы сказали ему, что строим новый дом, и попросили продлить срок на 2-3 месяца, на что он согласился, но без дальнейшей отсрочки. Что ж, мы активизировались и как раз успели въехать в новый дом в конце предоставленного периода отсрочки. Если бы Бог не сказал нам переехать тогда, когда сказал, нам пришлось бы переезжать еще несколько раз в течение этого периода времени, а так как мы были плотно заняты, это было бы проблематично. Несомненно, история о голубом свечении, которую я рассказал в начале этой книги и которая стала событием, изменившим мою жизнь, тоже была открытым видением. Оно было немного другим в том смысле, что я не видел картины своего будущего, но я сидел в голубом свечении и ясно слышал слова Святого Духа, призывающего меня к народам. Я уверен, что у меня было еще несколько открытых видений, но мне казалось, что снов было гораздо больше. Когда я собирался в Албанию, примерно за неделю до поездки мне приснился сон о предстоящем путешествии. В то время своей жизни я совсем не путешествовал, как сейчас, и пока Бог не заговорил со мной в тот день, у меня никогда не было интереса к путешествиям как таковым. Но за неделю до того, как я должен был уехать, мне приснился сон. Во сне я был в кабинете врача, лежал на смотровом столе, в комнату вошла медсестра и сказала, что ей нужно взять кровь. И она взяла мою руку, выбрав средний палец для анализа, что показалось мне странным. Но вы знаете, как это бывает во снах, есть вещи, которые вы просто знаете. И в этом сне я просто знал, что перед тем, как я покину планету, каждый мой палец будет уколот, чтобы взять кровь. Это отозвалось во мне, потому что в библейской школе меня учили, что рука может использоваться для напоминания о 5 служениях церкви. Большой палец – апостол, указательный – пророк, средний – евангелист, безымянный – пастор, а мизинец – учитель, который работает вместе с пастором. Поэтому я понял, о чем говорила мне медсестра. Я знал, что в течение своей жизни, по крайней мере, в какой-то ее момент, я буду работать в каждом служении. Конечно, я пастор и учитель, но я также знаю, что несу пророческое слово для церкви в отношении Царства Божьего и финансов. Именно к этому Иисус призвал меня, когда я был в Албании. Во сне медсестра уколола мне средний палец, и я понял, что меня посылают в качестве евангелиста к народу Албании с благой вестью Евангелия. Я только сейчас начинаю действовать и вступать в апостольскую часть своей жизни. Как бы то ни было, дальше в этом сне, после укола среднего пальца, медсестра сложила свои руки вместе, как это делает ребенок, когда молится, посмотрела на меня и произнесла слово «молись». Она произнесла его не вслух, а одними губами, как это делают в месте, где нельзя говорить. Из этого сна я понял, что меня посылают евангелистом в Албанию, и я должен молиться об этой поездке. У меня было много снов. Слишком много, чтобы их можно было сосчитать или описать здесь. Но сны – это голос Святого Духа. Я встречал людей, которые видят сны чуть ли не каждую ночь. И все так духовно. Я считаю, что сны – снам рознь. И некоторые люди, желающие казаться духовными, позволяют себе раздуваться в духовной гордыне и видеть то, что не от Бога. Однако я не так часто вижу сны. У меня может быть от 4 до 12 снов в год, которые, как я знаю, от Бога и говорят мне о чем-то важном. Конечно, это число может меняться в сторону увеличения или уменьшения. Не думаю, что количество имеет значение. Очень важно, что именно вы узнаете из них. Судьбоносный сон, который буквально изменил мою жизнь, приснился мне, когда Бог сказал мне уйти из финансовой компании, в которой я проработал 8 лет, и открыть собственную компанию, помогающую людям выбраться из долгов. Этот сон точно был значимым. Еще бывают сны предупреждения. Я могу вспомнить один очень странный сон, который был предупреждением. Он приснился мне в тот момент, когда в служении было очень плохо с деньгами. Мы испытывали финансовое давление. Во сне я лежал в своей постели и собирался заснуть. Дверь в спальню была открыта, и я услышал легкий шум в коридоре во сне и посмотрел в сторону двери. Там я увидел маленького беса ростом около 3,5 футов, который тащил за собой матерчатый мешок, полный денег. Он напоминал мешок Санта-Клауса. Мешок волочился по земле сзади беса и был набит до отказа. Бес шел не в сторону выхода из дома. Я слышал, как он повернул за угол и поднялся на наш 3-й этаж. Когда я проснулся и стал думать об этом сне, то понял, что Господь показывал мне, что деньги были украдены или потеряны. Любопытно, что во сне у меня было представление о сумме денег в этом мешке. Я помню, что мне казалось, что там было около 25 тысяч долларов. Я также почувствовал, что поскольку бес не вышел из дома, а просто забрал деньги наверх, то человек или люди, которые воровали или позволяли использовать деньги не по назначению, были частью дома, а под домом я понимал служение. Что ж, первое, что я сделал на следующий день, это позвонил своему старшему пресвитеру и попросил его проверить наши бухгалтерские книги в финансовом отделе. В ходе проверки мы обнаружили множество ненужных расходов, которые не были учтены. Когда мы суммировали эти излишние ежемесячные расходы, они составили почти 25 тысяч долларов в месяц. Мы определили, что на самом деле никто не воровал. Но из-за халатности деньги тратились впустую, или можно было где-то сэкономить, чтобы высвободить деньги. В тот сезон мы нуждались в этих деньгах, так как ситуация была крайне напряженной. Бог также может использовать сны, чтобы дать вам стратегию. В прошлом 2018 году мне приснился очень простой сон, в котором я услышал только слова «Призовите корабли». Я записал это, но никак не мог понять, что это такое. Я продолжал спрашивать об этом Господа и никому, кроме Дренды, об этом не рассказывал. На нашем январском мужском собрании я излагал свои задачи на год. Одной из них был план организации малых групп на национальном уровне, который я вынашивал уже несколько лет, но чувствовал, что именно в этом году его необходимо реализовать. После собрания один из парней подошел и сказал, что чувствует себя глупо, планируя сказать мне то, что хочет сказать, но в итоге он просто сказал: «Господь сказал, что вы как Елена Троянская». Я понятия не имел, о чем он говорит, поэтому он начал объяснять мне, что имеет в виду. Я попросил его прислать мне письмо, в котором он повторил бы то, что сказал мне лично. Вот его письмо. Царь Спарты Менелай приказал пустить 1000 кораблей на спасение своей жены Елены от троянцев. Лицо, спустившее на воду 1000 кораблей, хорошо известная фигура речи, относящаяся к Елене Троянской. В среду, 30 января 2019 года, когда пастор выступал на мужском собрании в Апексе, Господь сказал, что он подобен Елене Троянской, когда царь пускает 1000 кораблей, чтобы спасти заблудших, потерявших веру, потерявших семью и потерявших финансы, в служении ему. Аарон. Через день он прислал мне еще одно письмо. «Пастор, я хочу дать военную точку зрения на Елену Троянскую. Для большинства людей это история о царе, который пустил 1000 кораблей, чтобы спасти свою потерянную жену от троянцев. Но для человека с военным менталитетом это было боевое развертывание, которое получило название «Операция Елена Троянская». Каждому боевому развертыванию присваивается оперативное название. Например, операция по захвату лагеря Усамы бен Ладена командой «Морские котики-6». Называлось «Копье Нептуна». Я участвовал в операциях с такими красочными названиями, как «Вперед, Майк», «Элвис Маршалл» и «Санта-Клаус». Боевым операциям присваиваются военные оперативные названия, чтобы их было легче идентифицировать или чтобы прояснить тип операции, ответственных за ее организацию или проведение. Когда Господь сказал, что вы подобны Елене Троянской, мой военный ум интерпретировал это так: «Пастор Гэри развертывает операцию Елена Троянская, миссию по запуску 1000 кораблей для спасения потерянных, потерянных в вере, потерянных в семье и потерянных в финансах. Более того, когда я слышу о развертывании тысяч кораблей, я также думаю о количестве воинов, вспомогательного персонала, обучении, логистике и административных процессах, необходимых для развертывания каждого корабля. Нет никого более способного командовать этими силами и развертывать эту армию для Царства Божьего, чем вы. Вы потратили годы на то, чтобы подготовить нас к этому моменту. Моя семья и я уверены, что остальные члены тела с нетерпением ожидают развертывания. В служении ему Аарон. Аарон был морским котиком и поучаствовал в 9 боевых операциях за 21 год службы в армии. У него есть замечательная история радикального преображения силой креста. Он ничего не знал о том, что Господь сказал мне во сне, чтобы я призвал корабли. Но благодаря его слову знания я утвердился во мнении, что услышал правильно, и это помогло мне встать на путь, который Бог предназначил для меня. Наша цель – создать 1000 малых групп по всей стране, чтобы делиться благой вестью Царства Божьего. Если вы хотите стать частью этой армии, свяжитесь со мной через мой сайт garykesey.com. Я думаю, суть вы поняли. Сны – это мощный способ, с помощью которого Бог говорит со своим народом, помогая ему с направлением, стратегией, предупреждением и утешением. Прежде чем закончить эту главу, я хотел бы добавить еще один метод, который Бог использует в помощь для определения направления стратегии, и это дар пророчества. Аарон получил так называемое слово знания относительно моих планов по запуску новой инициативы. Слово знание означает ровно то, как это звучит. Слово знание. Это знание, данное вам от Духа Божьего, то, что вы не могли узнать сами. Слово знание упоминается в 12 главе 1 послания к Коринфянам, как один из 9 даров Святого Духа. В этой книге я не собираюсь учить об этих духовных дарах, но хочу рассказать об одном из них – пророческом слове. Так много людей испортили свою жизнь из-за неправильного понимания этого дара, что я считаю необходимым упомянуть о нем. Когда люди думают о пророчестве, они представляют себе пророка, который призывает их, тычет пальцем в лицо и говорит что-то вроде «ты должен поехать в Африку» или «ты призван быть пастором». Оба эти утверждения могут быть точным выражением истинного пророчества, но могут быть и совершенно неверными. Все зависит от того, как вы их читаете. Если эти высказывания толковать как четко направленные, оба они будут неверными, но если толковать их как утверждение, то они могут быть правильными. Павел объясняет цель пророчества. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». 1 Коринфянам 14 глава стих 3. Вот и все. Там нет ни слова о том, что вы должны находить направление через пророчество, однако большинство людей именно так воспринимают пророчество, считая, что оно дает направление. Но, согласно Павлу, пророчество лишь подтверждает направление, а не дает его. Понимаете, как только вы родились свыше, Святой Дух внутри вас будет говорить вам, что делать. Вам не нужен мужчина или женщина, чтобы сказать вам, что вы призваны делать для Иисуса. Но пророческое слово может подтвердить то, что вы уже знаете. Так, например, возьмем утверждение, которое я привел. Вы должны поехать в Африку. Я сказал, что это может быть настоящим примером пророческого слова, если Святой Дух уже говорил вам об этом, и он подтверждает это через такое слово. Но если вы не думали о поездке в Африку и услышали это впервые, то это не будет истинным примером пророческого слова в новозаветной церкви. Это просто безумие – слышать, что говорят люди. Ко мне подходят христиане и говорят, «Бог сказал мне на собрании, что я должен процветать». Но вообще-то вам не нужно было, чтобы кто-то сказал вам, что вы будете процветать. Библия говорит нам об этом. Я вижу, как христиане ходят вокруг и спрашивают людей, есть ли у кого-то слово для них. Вам не нужно, чтобы кто-то говорил вам слово. Святой Дух вас будет говорить с вами, и да. Бог может послать пророческое слово утверждения, чтобы ободрить вас, но не чтобы вести вас. Самый драматичный пример этого в моей жизни произошел, когда я встречался с Дрендой. Я собирался поехать к ее семье в Джорджии, чтобы попросить ее руки. Там я планировал вместе с ней посетить ее родную церковь. На тот момент мне только что предложили работу в сфере финансовых услуг, чему я долго сопротивлялся. Я был призван проповедовать в 19 лет и только что закончил колледж со степенью по Ветхому Завету, но чувствовал себя обязанным согласиться на эту работу в сфере финансов. Я был в замешательстве, не зная, что делать. После воскресной утренней службы в родной церкви Дренды незнакомая мне, но точно знакомая Дренде женщина подошла ко мне и сказала, что у нее есть для меня слово. Она сказала: «Вы рассматриваете предложение о работе. У этой работы есть следующие 10 аспектов». И она четко перечислила все, чем я буду заниматься на этой новой работе. Она сказала: «Вы должны принять это предложение, в нем Господь». В данном случае я уже склонялся к этому сам, но не понимал, почему я так чувствую. Ее пророческое слово принесло мне утешение и ободрение, подтвердив, в каком направлении мне следует двигаться. И снова повторюсь, Святой Дух в вас будет вести вас и будет вашим советником.